Юрий Винокуров, Сайбердон, Краб, начало. Глава первая. Прогулка в освещенном рассветным солнцем лесопарке наконец успокоила не покидающее меня бешенство, хотя и добавила ряд не самых приятных ощущений, чисто физиологического толка. Дело в том, хотя имеет смысл обдумать по порядку. Итак, родился я в 1982 году в подмосковной Балашихе. И с раннего детства меня зацепили видимые в появившихся видеосалонах фильмы о крутых каратистах. Время было переменчивое, карате из запрещенного и популярного становилось просто популярным. Отец, похмыкав в усы, помог найти тренера, и я, можно сказать, пропал. Понравилось мне как бить в бубен, так и не получать в ответ. К середине 90-х, невзирая на не самое удачное время, серебряная медаль по области среди юниоров могла быть и золотая, но присказка «лучше нету карате, чем в кармане 2 ТТ» в те времена цвела и пахла, а у мажора, получившего тогда золото, точнее у его папаши, этих ТТ на подхвате был воз и телега с прицепом. Правда, постоянные тренировки и, как врала моя подруга-заучка, регулярные удары по голове, врала натурально, я больше давал, чем получал, привели к не самой высокой успеваемости, и 11-летку я закончил с прискорбными тройками. Правда, невзирая на это, был весьма крутым и уважаемым, но к браткам не прибился. Отец, старый советский инженер, органически не переваривал социально близких уголовников еще с Союза, смог привить неприязнь и мне. Ну какие в жопу романтики, когда паразиты и упыри? Впрочем, мозгов не проявлять неприязнь в открытую мне хватало, как не идти под Ашота хитро вывернутого или Степана сто раз стукнутого какого-нибудь. Правда, по окончании школы, помимо весьма приятного секса с подругой, спиртное я тогда по причине режима не употреблял вообще. Меня ожидала повестка, и в целом не слишком пугало. Правда, я несколько не учел, гордо отмахнувшись от помочь отмазать отца некоторые реалии времени, и оказался в одной очень маленькой, но гордой стране, и, как говорил один небезызвестный герой, писарем в штабе отсиделся, и нихера мне карате, как ни удивительно, не помогло. Впрочем, за такую штабную работу я даже висюльку на грудь получил. Правда, получил ранение и был комиссован по здоровью. То ли броник был бракованным, спасибо отцам-снабженцам, то ли просто не повезло. Небольшой осколок гранаты неоперабельно засел в позвоночнике. Врачи развели руками, так что комиссован я был с медалью в груди и осколком в спине. Последний, на удивление, вел себя вполне прилично, жить не мешал. А я, оглядевшись после дембельской пьянки, которой никто не мешал, увидел, что все откосившие приятели, кто на зоне, кто работает, а кто вообще мент. Отец, как оказалось, вполне преуспел, предложил финансы и помощь на первое время в своем деле. Довольно иронично, учитывая то, что я, если разобраться, ни черта, кроме как бить мордой и убивать, не умел. Впрочем, попытка создать автосервис оказалась на удивление успешной. И сам гайки крутил, да и другим не мешал. Но чувствовалась нехватка образования, так что со временем пришлось идти на курсы, где я познакомился со своей женой, на свою, как я уже сейчас понимаю, беду. Очень эффектная блондинка привлекла внимание пары горячих парней, ну и добавились ее благосклонности, они в своем стиле. Учитывая объем словарного запаса, я не был уверен и в трех классах образования, а уж что эти джигиты забыли на курсах руководителя малого и среднего предприятия, до сих пор загадка. Но в отличие от остальных доброхотов, на «а ты кто тут такой?» от ухажеров, я язык в жопу засовывать не стал, ну и показал. И кто, и где, и какой. Благо, изреченное еще тренером Максима о том, что сильный может оставить в живых, слабый проиграть или убить, была вполне жизненной. В общем, надавал я ребятам по шеям и прочим элементам их неприятных организмов. Болезненно, но без травмы даже следов, что искренне радовало, когда мент, явный земляк ухажеров, пытался возбудить дело. Дело ни хера не возбуждалось, следов не было. А что визжали джигиты, как школьницы, так хобби у них такое. И Светик, цветочек мой, чтоб ее, через день ужинала со мной в кабаке, через два ночевала в койке, а через неделю мы подавали заявление в ЗАГС. Влюбился, как мальчишка, хотя по совести им и был. Не слишком я в женщинах разбирался, да и сейчас, хотя получше, криво усмехнулся я. Прожили мы в счастье и радости 3 года. Даже на сторону ни разу не ходил, хотя возможность была, и не раз. Те же подружки Светкины в штаны лезли. И вот, год назад, в задницу моего Мурана выезжает дурында-блондинка, насосавшая где-то на Геленваген, и направо насосавшая. Эта сучка красилась, зеркальцем порезалась в результате ДТП. И все бы ничего, но сучий осколок, о котором я явно и думать забыл, не сильным ударом сдвинула. И из машины выковыривали полупарализованного, злобного, как 1000 чертей меня. Светка поужасалась, но наш совместный бизнес ее держал. Именно он, поскольку визиты в госпиталь становились все реже, пока отец уже в годах не ввалился с каким-то дойчем. «Знакомый, старый нейрохирург», – сухо представил отец немца. Смотрел снимки, говорит, есть шанс. Поп недавно тоже приходил, про шанс сказки рассказывал. Припомнил биографический факт я. «Ви понимает, Андрея, даст шанс?» – подал голос немец. «Цвай, 25%!» – помотал он рукой. «И будет очень больно!» Собственно, последним меня немчура и подкупил. Шарлатаны предлагали либо все 146%, а не шарлатаны говорили о невосстановимом параличе. И через 3 месяца, в предместье Берлина, я сделал первый шаг. И не соврал, клятый дойч, это было очень, чертовски, невыносимо больно. Но ходить хотелось, анестезия губила метод реабилитации, так что через месяц я, худой как скелет, с тростью, которая и ныне мой спутник, на своих ногах выходил из Внуково. А доехав до нашей квартиры, пусть и предсказуемо, но неожидаемо, застал сидящего в обнаженном виде на нашей кухне сладкого мальчика, слащавого ублюдочка лет 20, дующего кофе из моей кружки, и Светку, вальяжно раскинувшуюся на нашей кровати. Очень хотелось убить обоих, но месячная закалка воли помогла. Выпнув сладенького за дверь, игнорируя его писки об одежде, я сказал испуганно сжавшейся бляди: «Развод, и выметайся из моего дома». «У нас общий бизнес», отвратно перекосившись, выдала шлюха, а я искренне удивился, как я мог с такой прожить несколько лет. Пол сучьих года ей хватило на то, чтобы даже перестать проверять письма от меня на электронке. Я, чтобы ее, писал о времени своего прилета. «Значит, суд, и выметайся, Светик, а то ты меня знаешь», – широко улыбнулся я. Стерва меня знала, сжалась и через пару часов вымылась из квартиры. Потом суд. К счастью, квартира была на мне. От бизнеса ей досталось не половина, помогли показания сотрудников и документы. Да и судья оказалась на удивление понимающей бабой. Так что 1/5 оценочной стоимости уже весьма солидного автосервиса отправилась Светке на счет, а сама она отправилась на чей-то хер и из моей жизни. И сейчас я, припадая на трость, прогуливаюсь по лесопарку. Доктор Курт, поставивший меня на ноги, рекомендовал прогулки на природе, да и самому было приятно. Но несколько дурацкое стеснение трости и собственной ущербности. Умом-то я понимал, что глупо, но вот ощущение себя, передвигающегося на 3 ногах в толпе, было чертовски некомфортным. Естественно, если было нужно, то я с собой справлялся. Но вот утренние прогулки предпочитал проводить как можно раньше, на рассвете, в пустом парке. И думал я, как неудивительно, о бабах, о Светке, которой я верил больше, чем себе. У самого-то мысли, пусть и невоплощенные, появлялись. О том, сколь развесисты и раскидисты мои рога. Ряд брошенных в сердцах фраз бывшей женушки указывал на усердное их окучивание еще до аварии. И о том, что ей не хватало, а главное, где я-то ошибся. И ни черта у меня не выходило. Кроме одного, влюбляться в баб нельзя. Как говорил кто-то из великих, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Именно так. держал бы в ежовых рукавицах, проверял, либо пикнуть бы боялась и на сторону взглянуть, либо давно бы разбежались, без этого, чтоб его. А я о детях думал, дурак. Впрочем, хватит о бабстве, встряхнулся я, несколько ускорив прогулочный шаг. У меня дело, им надо заниматься, возмещать нанесенные стервой потери. И Лидка, секретарша, девчонка вполне аппетитная, начала кидать на меня весьма однозначные взгляды при разделе дела. Что она хочет, я понимаю, но хер получит. А вот именно хер может и получить, ухмыльнулся я каламбуру. А почему бы и нет? Впрочем, опять не туда ушли мысли. На этом месте мысли, ушедшие не туда, прервала ослепительная вспышка, сменившись темнотой уходящего сознания. «Янки, пидорасы такие!» Или дед развоевался, только и успела мелькнуть заполошно мысль, прежде чем все заполнила темнота. В себя я пришел от прохлады и ощущения себя голым. Первая мысль была неприятной, о госпитале, но тут же пропала. Меня довольно болезненно удерживало, очевидно, на весу, за плечи и бедра, да еще вниз рожей. «Да что за херня-то?» – возмутился я, продирая глаза. И, блять, слов кроме матерных нет, чтобы описать мной увиденное. Я, голый, зафиксированный какими-то металлическими держателями, висел в полутора метрах над полом. Сам пол, да и комната, метров 30 площадью, была из матово-серого металла, тогда как потолок светился ровным, но не слишком приятным на глаз цветом. Справа на стене находился какой-то здоровенный монитор, на котором в синих тонах отображался человеческий скелет, раскоряченный, как и я, видимо, мной и бывший. А вокруг сновала троица паукообразных. Роботов? Ну реально, какие-то металлические насекомые, метрового роста. Так, я либо сошел с ума, чего, надеюсь, нет, либо меня, как в дурацком кино, похитили инопланетяне. Блин, а нахера я им нужен-то? И чтоб его, как-то моя поза мне не внушает радости, невесело отметил я, попробовав пошевелиться. Безуспешно, что было ожидаемо, но не радостно. Ну и стал я вращать башкой, пытаясь понять, что происходит. И тут какое-то механическое щупальце вылезло из-за спины и согнулось, явно примериваясь. В башке суматошно заметались картины дурацкого мультика о анальных зондах. И это охренительно смешно, когда не с тобой. «Слышьте, пидорасы металлические!» – подал голос я. «Если вы, блядь, к жопе моей хоть прикоснетесь, вам пиздец! Я не шучу!» – попробовал я наладить диалог цивилизаций. Диалог нихера не налаживался, металлические жуки вообще на меня не отреагировали, езди и занимаясь какой-то инопланетной херней. А щупальце за спиной откинулось, явно примиряясь. «Вам реально пиздец!» – проревел я, но тут мое тело пронзило боль в знакомом месте, в позвоночнике, столь сильная, что я опять начал терять сознание. «Ну, хоть не в жопу!» – промелькнула на прощание мысль, перед тем, как все опять залила темнота. В себя я пришел от слегка затекшего тела, рывком вздернулся и проверил себя. Голый, но задница моя вроде целая. И не болит спина? То есть эти пидорасы железные меня лечили? А нахера так больно? И нахера вообще лечили? Ни черта не понимаю, констатировал я, начиная оглядываться. Радость от исцеления, конечно, была, но как голый вид, так и окружение ее быстро притушило. Итак, я был в натуральной камере, 3 на 2 метра, пол и 3 стены, все тот же, что и в операционной серый металл. А вот четвертая стена была практически абсолютно прозрачной. Приблизив к ней руку, я убедился в наличии какого-то бредового поля. Рука соскальзывала с воздуха, не имея возможности преодолеть преграду. А главное, сквозь нее я увидел 3 такие же, как у меня, камеры, отделенные от меня широким коридором. И находились там какие-то невообразимые твари. Горбатая свинья, судя по пятачку, 1,5 метра в горбе, с какими-то то ли шипами, то ли перьями, метровой длины, покрывающими спину тварюшки. Причем, если сама свинья была розовая, то перья или шипы имели леопардовую расцветку, желтые в мелких пятнах. В следующей камере пребывал какой-то то ли йети, то ли горилла, чертовщина какая-то, сидящая, скрестив ноги и мерно покачиваясь. Сидя обезьяна имела рост не менее 1,5 метра, а шерсть на ней была нежно-салатового цвета, а в третьей, из обозримых камер, была какая-то бесформенная сине-розовая гадость, напоминавшая то ли бутон розы, то ли коралл, ритмично подергивалась, но не имела ни глаз, ни чего-то подобного. «Это не камеры», – дошло до меня. «Это, мать их, клетки! А я, похоже, в гребучем инопланетном зоопарке! Зверушка, мать его!» Несколько ударов по металлической стене, помимо боли, принесли некоторое успокоение. И начал я осматривать свою клетку. Натуральное металлическое корыто, по моему приближению заполнившееся какой-то белесой склизкого вида бурдой, общий скос пола, заканчивающийся круглым зарешеченным отверстием, видимо, слив для нечистот. «Пожрать и посрать!» – невесело хмыкнул я, присаживаясь на стол и облокотившись спиной о стену. «Ну, голода я не испытываю, так что снимать пробу с бурды я пока не буду. А вот что надо точно – это прикидывать, как из этой камеры выбраться, а хозяев пидорасных роботов вывернуть наизнанку, сообщить, что я разумный. А кому? Да и черт знает, какими критериями разумности оперируют владельцы зоопарка». Так, похитили меня явно в одежде, перед операцией ее сняли, а значит одежда и мои весьма понятные любому разумному слова для местных звероводов не признак разумности. Либо, что еще веселее, им просто похер на разумность зверушек, и я для них просто экземпляр, невзирая ни на что. Так, а что мы имеем по камере? Поднялся я, начав осматривать ее. И ни черта. Металл, проклятущее поле, в канализацию лезть просто смешно. Попробовать наладить коммуникацию? Если местным звероводам похер на разумность, то и соседи могут быть разумны. Осмотрел я соседушек. Ну, свинтус леопардовый, не собеседник, а запас пищи, это факт. Непонятная хрень из колышущихся перепонок. Черт знает, но как по мне, это скорее растение. А вот покачивающиеся йети... Попробовал я как-то жестами наладить коммуникацию. Покричал, бестолку. Как сидел, покачиваясь, так и сидит. То ли неразумный, то ли давно свихнулся, что в текущих условиях вполне возможно. И я свихнусь, тоскливо заключил внутренний голос, после чего я встряхнулся. Черта с два, Андрюху, какие-то пидорасы инопланетные сломают. И начал повторно осматривать камеру. Из всего осмотренного и доступного наиболее перспективным показался светящийся потолок. Высоковато, конечно, но... «Спасибо за лечение», – зло ухмыльнулся я, подпрыгивая и пробивая двоечку в угол потолка. На шестой прыжок, помимо отбитых костяшек, послышался некий скрип, а приглядевшись, я отметил тоненькую, чуть не в волос толщиной трещину, но не успел толком порадоваться... К прозрачной стене подскочил достаточно человекообразный, с овальной головой, охватывающий ее по кругу полоской визора робот, тощий как скелет, ростом метров два. «Вот и славно», – обрадовался я, – «сейчас я тебя». И ни черта, сквозь поле, уж не знаю, отключив или не отключив его, ко мне метнулась механическая щупальца с шипом, воткнулась в ногу, чертовски болезненно ударила током, после чего робот утопал вдаль. А потряхиваемый судорогой, скрюченный в уголке я, искренне улыбался. Да, чертовски больно и унизительно. Но бил током меня точно и однозначно шиб. А значит, у меня есть все шансы. Щупальце быстрое, но не запредельно. Просто оно было неожиданностью, а в следующий раз я буду готов. Вот только что-то слишком сильно меня дергает. «Надо перед попыткой номер два поспать», – разумно заключил я, стараясь скрючиться покомфортнее. И на удивление, довольно быстро заснул.